Мир вам, братья и сестры.
Тяжелый день у кого-то позади, отработали. И Бог нам так неожиданно дал вот эту встречу. Я вот так слушал вот эту тему, которую брат Генри Францис говорил, и вспомнил историю, когда одна мама пыталась объяснить своему ребенку, куда делся Енох. Она говорит, ну не стало его, как получилось-то? И она ему говорит, знаешь, говорит, Енох любил встречаться с Богом. И он часто выходил на прогулку, и вот и с каждым днем он все был ближе. Вот пообщается с Богом, и возвращался на ночь домой. В следующий раз еще дальше. И однажды он говорит, так далеко ушел к Богу. Он повернулся назад, говорит, и до дома было дальше, чем до Бога. Ему так хотелось остаться уже с Господом. И Господь говорит, да уже оставайся. Забрал его к себе, говорит. Он ходил с Богом, ходил перед Богом. И это очень ценно. Мне хотелось, братья и сестры, предложить одну тему. И я сначала в основании прочитаю Слово Божие из первого послания Иоанна. Я буду читать из 4 главы. Первое послание Иоанна, 4 глава. Давайте мы прочитаем стих 7 и ниже. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Аминь. Аминь – это очень ответственное слово, братья и сестры. Вы согласны? Я думаю, иногда мы приговор себе подписываем. Значит, мы знаем, правда же, а кто знал и не делал, очень серьезно. Мое желание, чтобы мы порассуждали над такой темой, как любовь в семье. Знаете, это то место, где мы проводим очень много времени. Или должны бы проводить много времени. И как раз вот в контексте к этой теме некоторые люди не любят быть в своей семье. Они придумывают что угодно, лишь бы не быть дома. И знаете почему? Они не любят свою семью. Или и их не любят в семье. И это очень важно, братья и сестры. Вот это та атмосфера, в которой мы с вами живем. И Библия говорит, что мы должны учиться любви. Мы должны проявлять эту любовь. И любовь это есть доказательство того, что Бог в нас. Если мы не любим, то Бога нет в нас. Просто нет в нас. Потому что Бог есть любовь. Это очень важно. Я помню в 90-е годы, когда мы только начали посещать тюрьмы, свидетельства заключенным, однажды мы попали в одну женскую колонию. Она у нас там в Карагандинской области, в Коксуне. И когда мы туда приехали, знаете, мы первый раз, во-первых, знаете, вот эти электрические замки щелкают, мы с хором туда приехали, да, ну, свобода для благовестия. Там женщин собралось, человек 300, наверное, они нас встретили там перед столовой. И знаете, я удивился, сколько вот этой грязи мы услышали, да. И кажется, вот вы же осужденные, да. Нет, они там такие реплики, такую грязь говорили, слова нехорошие. И вот когда наши там сестры шли, они говорят... монахини идут. И когда наши братья проходили, они нас буквально щипали. Вот ты идешь, тебе раз ущипнули в сторону. Говорит, о, живой поп. А мы думали, не живой. И знаете, вот такое, так нас встретили. И было очень сложно. Думаю, ну как же мы можем им говорить о Господе, да? И вот мы зашли, а там так называемая была ленинская комната тогда. в столовой, там у них и актовый зал, все вместе было, красный уголок, и мы туда зашли, и молимся: Боже, дай нам дерзновение, ну дай нам силы, потому что, ну не получается, вот настрой такой нехороший. Искренне молились, а они там хохочут, реплики. И знаете, по ходу служения в зале было все тише, 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 тише. Я как-то помню, запели наши сестры там один гимн. И вот Бог дал в сердце правильное чувствование. Во время пения они заплакали, наши харисты. Они просто проявили вот ту любовь, о которой мы сегодня хотим говорить. И знаете, такая была тишина, которую можно услышать. И когда они кончили петь и сели, вдруг мы услышали в этом зале, одна женщина сказала: девчата, нас любят. И знаете, это все перевернуло буквально. Все перевернуло. Девчата, нас любят. Говоря о любви в семье, я первое, на что хотел обратить внимание, очень важно, чтобы каждый член семьи был уверен в том, что его любят. Чтобы каждый член семьи был уверен в том, что его любят. Дети должны быть уверены в том, что родители любят друг друга. Папа любит маму, сомнений нету. Мама любит папу, сомнений нету. Дома папа или нет, все сводится к тому, и дети уверены, что мама любит папу. Родители любят детей, дети любят родителей. И это все должны понимать, ощущать. Однажды в одной семье, христианская семья, мама, она в церкви занималась тем, была преподавателем воскресной школы. И вот как-то ей пришло в голову, она хотела узнать, вот чем, кем бы дети хотели встать. Ну, верующие дети, да, когда они вырастут, кем бы они хотели встать. И сказала: дети, давайте мы напишем сочинение. Кем бы ты хотел стать? И в этом же классе был ее сын тоже. Тоже писал сочинение, и все написали. Вечером она проверяет все эти сочинения, дошла до сочинения своего сына, она домой пришла, и он пишет: я бы хотел стать телевизором. Она думает: какая глупость, да? Это сын членов церкви, да? Ну как он мог такое написать? И дальше он объясняет, почему он хочет стать телевизором. И он пишет: если бы я стал телевизором, тогда мама, когда бы она приходила с работы, бежала бы ко мне. Она смотрела бы, говорит, мне всегда в глаза. И она не отходила от меня. И я бы тогда специально ломался, для того, чтобы, когда папа приходил, он бы откладывал все дела в сторону и занимался бы только мною. Я хочу быть телевизором. Ну, вы понимаете, что на сердце у матери произошло в этот момент? Вечером она мужу говорит: слушай, я вот тут задание дала в воскресной школе, вот проверяла сочинение, не хочешь одно из сочинений прочитать? Он говорит: ну-ка, дай. Он раз прочитал это сочинение, ну, дословно, как я слышал пример, скажу. Он говорит: я бы этих родителей ставил бы к стенке и расстреливал бы, говорит. Она говорит: это наш сын написал. Наш сын. Вы знаете, у ребенка дефицит любви. Он видит, кого любят его родители. У него сомнения глубокие в том, что его любят. Это очень важно, братья и сестры, быть уверенным, что тебя любят, и любить. И вот в этой атмосфере проявляется Бог. Бог есть любовь. Если мы любим, то Бог в нас. И это очень важно. Источник любви – Бог. А если мы не любим, то мы не находимся у источника этой любви. Однажды братья мне рассказывали, они посещали одну семью, у них были очень напряженные отношения в семье. И казалось бы, как им помочь? Дети, знаете, такая нервозная обстановка, да, очень тяжело, все так трудно, плохо было. И вот они решили поговорить с мужем отдельно, с женой отдельно поговорили, с детьми стали говорить. Они говорят, ну в чем дело? Ну почему у вас так плохо? И они говорят, дети, мы страдаем, потому что папа не любит маму. Папа не любит маму. Я говорю, а почему вы так решили, что папа не любит маму? Она же, говорит, это была фермерская семья одна в Германии. А, говорит, наш папа любит коров. Вот, ну почему коров? А, говорит, он их гладит. Никогда не видели, что папа гладил маму. Но они видели, как папа гладит корову. И он, говорит, вечером, говорит, когда, говорит, уже мы должны идти спать, папа всегда в сарае. И он там этих коров, буреночка моя хорошая, молочко, так он ее гладит, обнимает ее там и так далее, говорит. Он не любит маму, он любит коров. И вы знаете, страдает семья, нет уверенности. Я звонил как-то по телефону в одну семью, мне нужно было поговорить с одним братом. И я ему говорю, слушай, поднимает трубку его жена. Ну, по голосу мы же уже знаем друг друга, если часто общаемся. И я так условно, скажем, Ирина говорю. Ирина, ну, привет, как дела? Мужа позови, пожалуйста. А она отвечает, он не может подойти. Я говорю, а почему? А он сейчас со своей женой говорит. Я говорю, а кто это, извините? А с кем я говорил только что? И она засмеялась и говорит, да это я. Я говорю, ты что меня разыгрываешь? С кем он там? Говорит, с компьютером. Он женился, говорит, на компьютере. Он все время проводит у компьютера. Он приходит домой, он садится возле компьютера. Говорит. У него нету. И она потом уже с горечью, с болью, со слезами говорит, я сомневаюсь, что он меня вообще любит. Как трудно жить в атмосфере, где нету любви или где любовь поставлена под сомнение. Вам приходилось такое слышать в своих семьях, когда вдруг ни с того, ни с сего жена спрашивает мужа, а о чем ты думаешь? Он говорит, ни о чем. Такое же не бывает. Она говорит, а ты меня любишь? А почему ты решила, что нет? Есть причины какие-то, есть переживания какие-то особые, определенные. И я думаю, братья и сестры, давайте мы сегодня честно, искренне проверим свое сердце. Сегодня сатана прилагает столько усилий, чтобы развалить семью. Мы ожидаем особых благословений в наших домах молитвы. Правда же, когда мы собираемся все вместе. Но не может быть церковь хорошая, если семьи плохие. Правда же? Если в семье нету любви. Если между мужем и женой натянут отношения, конфликт. Если жена пытается воспитывать мужа тем, что она неделю с ним не разговаривает. Говорит, пусть знает. Я как-то помню одной сестре, говорю, и ты думаешь, что после этой недели твоего воспитания мужа, он кинется тебе в объятия и скажет спасибо. Ты же напрягаешь ситуацию. Она становится сложнее. Вы знаете, много можно приводить таких примеров. Но Писание говорит нам о том, чтобы мы любили друг друга. И кто не любит, тот просто у того проблема с Богом. Если мы не любим тех, с которыми Бог нам определил жить вместе, а Библия прежде всего написана для мужа, мужья, любите своих жен и руководить этим процессом, проявлять эту любовь, доказывать ее на деле, это ответственность прежде всего мужа. Это очень важно. Я знаю из многих душепопечительских бесед, сколько страданий, сколько проблем бывает там, где любовь утрачена, где она утеряна, где она не проявляется. И это очень страшно и очень тяжело. Я помню как-то на одном из праздников семейных у нас такой есть обычай, что наши все дети, внуки, ну, они какое-то пожелание говорят из Библии. Еще лучше они это делают, они что-то рисуют, дети. Ну, вам, наверное, все это знакомо. Или открытку какую-нибудь подпишут. И мы говорим, это для нас самый лучший подарок. Ну, и помню, у нас как какой-то был годовщина свадьбы. И наш старший внук, ему тогда было, ну, может быть, лет 8, я теперь не помню уже, может быть, 9. И он говорит: я хочу пожелать вам, чтобы вы и дальше любили друг друга. Ну, я так в тон ему говорю: а что ты решил, что мы любим друг друга? Он так немножко растерялся, а потом говорит: ну, вы же не кричите друг на друга. Я так подумал, если бы он слышал, что мы с женой кричим друг на друга, он бы поставил под сомнение нашу любовь. Правда же? Вы знаете, некоторые люди, они как бы расслабляются в своей семье. И они позволяют себе делать вещи, которые ставят под сомнение любовь. На людях они тактичны, они вежливы. И даже некоторые им завидуют и говорят: ну какая у вас семья? Какой у тебя муж? Хороший, добрый. Одна сестра как-то в тон не выдержала, когда ей сказали, говорит: какая ты счастливая. Она говорит: о, если бы вы знали, как он ведет себя дома. Если бы вы знали, как он ведет себя дома. Братья и сестры, я думаю, это очень важный момент. Очень важный момент. Помните, для мужей я хотел братьям это сказать. Написано в Писании, апостол Павел пишет послание к Ефесянам: мужья, любите своих жен. Каких? Молодых, красивых, здоровых? Нет, своих жен, старых, может быть, хромых уже, может быть, седых уже. И такое может случиться по жизни, правда же, да? Мужья, любите своих жен. Мне братья рассказывали такое свидетельство, что однажды они были в одном городе, на одном служении, и там служитель церкви, ну, они привет там передали, пригласил, это было в Прибалтике, пригласил их себе домой на обед. Но они не знали эту семью. Когда они шли домой, он, ну, так немножко беседовали, и он говорил, поделился, сказал, что у него жена болеет. Ну, болеет, болеет. Когда пришли домой, он говорит: братья, посидите, сейчас я быстренько обед сготовлю. Они потом делились, мысли у них такие были: чушь, такая больная, что обед не может сготовить. Ну ладно, он им дал альбом семейный, они там фотографии смотрят. Он приготовил обед, она даже на обед не вышла, жена его. Ну ладно, они покушали. И когда покушали, он говорит: ну а теперь давайте посетим мою жену. Они зашли в одну комнату, и они видели абсолютно парализованную женщину. И он им рассказал уже, сколько лет он за ней ухаживает. Полностью. Полностью. Я не буду вдаваться в детали. Вы понимаете, что это такое. Полная парализация. И кормит, и купает, и переодевает, и перестилает, и все, 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 все. И говорит: у нас в сердце появилось такое сострадание к этому человеку. И нам его так жалко стало, да? И когда мы уходили, один из братьев говорит: я немножко задержался специально, чтобы выразить свое как бы соболезнование ему. И он говорит: брат, говорит, мне так жалко, нам так жалко тебя. Он так немножко растерялся, говорит: и что-то было неправильно, или что-то я не так сделал. Да нет, а в чем дело? Он говорит: ну вот жена, а что жена? Ну вот что тебе вот приходится вот это купать ее там, да, переодевать ее там, и вот готовить и все. Знаете, этот мужчина потом прослезился и говорит: вы ничего не поняли. Я люблю ее. Это моя жена. И знаете, братья говорят, нам потом так стыдно-стыдно стало. И мы убедились вот в практике вот этого домашнего посещения, что этот человек на самом деле любил свою жену. Это была атмосфера любви, в которой он жил. Братья и сестры, теперь давайте мы мысленно, я просто привел некоторые примеры, где страдают дети, страдают жены, или наоборот, благословенные жены, когда мужья их любят. Давайте честно, откровенно позволим Духу Божию показать нам теперь нашу действительность, наших отношений. Что происходит в наших домах? Уверены ли наши дети в том, или внуки, разная ситуация есть, что родители действительно любят друг друга. Уверены ли дети в том, что их любят? Я слышал, как-то один евангелист проводил одно такое евангелизационное служение среди подростков. И когда он проводил это служение, он хотел как-то быть более доступным. И он говорит: вот вечный святой Бог хочет быть вашим отцом. Хотите ли вы стать его сыном или дочерью? И вдруг вскочил один мальчик подростков: если Бог хочет быть моим отцом, мне, говорит, не нужен Бог. Я ненавижу своего отца, говорит. И он говорит: мой отец меня не любит. Мой отец меня не любит. Братья и сестры, это же страшно, если вот в это вдуматься. Один отец мне лично исповедался и рассказал такую историю. Он говорит: однажды, когда моему сыну, подростку, было где-то примерно 17 лет, он подошел ко мне и говорит: папа, я говорю: да. Он говорит: последний раз в жизни я назвал тебя отцом. Запомни это, говорит. Ты мне больше не отец. Вы можете себе представить реакцию, если сын вот такой говорит отцу? И он говорит: я ждал тебя 17 лет. Я понял, я тебе не нужен. Ты меня не любишь. Я помню только один момент из всей своей жизни, говорит, до 17 лет. Была зима, говорит, мы жили в Казахстане, говорит, было много снега, и ты сделал снежную горку, и мы с тобой поехали кататься на этой горке, и ты сел со мной вместе в сани, мы поехали по горке вниз, сани перевернули, снег, мы летели кубарем, я был весь в снегу, и потом ты меня поднял, прижал к себе, взял сани, и мы снова поднимались на гору. Я слышал, говорит, как билось твое сердце, говорит. Я был самый счастливый мальчик. Так близко ты был возле меня, и я был близко возле тебя. Я знал тогда, что ты меня любишь. Но это было только один раз. Тебе всегда было некогда обнять меня. Я ждал это, говорит. Тебе некогда было поговорить со мной. Я ждал этого. Просто быть рядом с тобою тебе было некогда. Ты работал, ты был занят, ты чужой человек. Ты мне не отец, и я не могу тебе называть отцом. Знаете, когда он мне это рассказывал, это было настолько тяжело даже слушать. Он плакал, взрослый мужчина, говорит: что мне делать? Что мне делать? Все развалено. Другая ситуация, один мужчина, он, знаете, вот так с виду, ну все у него было, его друзья даже ему как-то завидовали и говорили: какой ты счастливый человек, у тебя все есть, и дом, и работа, и машина, и карьера, и деньги, и все. И он говорит: а зачем мне все это? Меня жена не любит. Знаете, апостол Павел в послании Коринфянам, это замечательное послание, в первом послании Коринфянам, в 13 главе, описывает, что есть любовь. Я боюсь, что некоторые люди вот просто быстро делают такое заявление, что они любят, но что есть любовь на самом деле? Давайте просто воскресим это в памяти. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Братья и сестры, какая атмосфера нашей семьи? Вы замечали, когда мы посещаем особенно какие-то семьи, вот есть какой-то дух или характер семьи? Ну, например, вот говорят, вот в этой семье какой-то благодарный дух. там не ропщат. Замечали такое? Ну, люди вежливые, говорят, спасибо большое, да. Мамочка, так было вкусно. Спасибо, что ты приготовила на обед. Или муж там говорит, ну, умница, взял ее там, щечку поцеловал. И все, знаете, ну, спасибо, дорогой. Ну, как-то люди благодарны дух. Есть атмосфера любви, когда ты не сомневаешься. Я помню, у нас в Караганде была одна семья, и знаете, это особые какие-то семьи, которые выделяются подобно как семья Еноха на фоне всех остальных. Жил, умер, жил, умер, жил, умер, жил, умер. И вдруг жил, и не стало его. Что-то другое там произошло. Это была одна семья, был брат, две сестры, их мама, когда она умирала, а в этой семье, значит, одна девочка была инвалид. И когда мама умирала у них, она попросила сына, чтобы он побеспокоился за сестренку свою. И здесь у постели умирающей матери он дал обещание, что он будет заботиться о своей сестренке. Вы знаете, он никогда не женился. Ну, они думали так по-человечески, что Господь ее скоро заберет. Но они все трое дожили до глубокой старости. Она была инвалидка, сестра и брат за ней ухаживали. Это была настолько удивительно христианская семья. В этой семье вот царствовала любовь. И когда люди бывали в этой семье, мне приходилось там быть, они говорили, это как семья Марии, Марфы и Лазаря. Вот так и говорили, семья Марии, Марфы и Лазаря. И многие люди свидетельствовали, что когда у них какие-то горе, переживания, трудности, когда мы были в этой семье, говорят, с одной стороны, Дух Божий обличал нас. Мы слушали их отношения, их разговор. Мы видели, как они относятся друг к другу. И было так приятно, и мы получали назидание и благословение. Братья и сестры, как вы думаете, наша семья, каждый вот так откровенно пред Богом, это есть семья, которая живет в атмосфере любви. Это очень важно. Я был как-то в одной семье на посещении, и я там находился, ну, совсем недолго, но это было очень трудно. Я рад был, когда я оттуда ушел. Вот так тяжело, вот такая гнетущая атмосфера неприязни. Люди прожили, кажется, жизнь уже. Вот они сидят за столом, и вот молча, знаете, такая гнетущая тишина, и вдруг хозяин семьи говорит, где соль? Она говорит, глаза открой. А, давай. Знаете, вот так сидишь и думаешь, боже мой, быстрее бы уйти оттуда, да? Это что-то страшное. Но это же реальность многих людей. Вы знаете, тон, интонация, произношение этих слов, качество слов говорит о том, что мы любим или мы не любим. Любовь, она даже не мыслит зла, так говорит Священное Писание. И Писание говорит нам о том, что если наша любовь условная, то есть условная любовь, это любовь, когда человек за что-то любит, то есть она исходит из качества или условий жизни. Если он отремонтировал кран, если он принес много денег, если она там погладила ему рубашку, да. Но библейская любовь, она безусловная любовь. Мы любим и точно. И это очень важно, если любовь условная, она переходит в озлобление, потому что если рубашка не поглажена, значит ты не любишь. Если кран течет, не отремонтировал, значит она не любит и так далее. И можно было бы много об этом говорить, но Писание говорит нам совсем о другом. Достигайте любви, говорит Слово Господне. Писание говорит нам, мы должны служить друг другу любовью. И это есть настоящее христианство. К большому сожалению, знаете, есть то, что достойно сожаления, о чем нужно плакать сегодня. Потому что сегодня острие искушения направлено на семью. Давайте вот так честно-честно, положа руку на сердце, перед лицом Бога, да, вот просто в духе посмотрим со стороны на свою семью, что там происходит в наших семьях. И мне лично, как служитель, многие-многие исповедуют и говорят, ну уже живем, говорит, ради детей. Или некоторые говорят, да живем, потому что ну, разводиться как-то неудобно, христиане же все-таки, да, чтоб поношения не было, да. Как-нибудь дотянем, говорит. Но это же неправильно. И Бог хочет и может это исправить. Есть семьи, в которых откровенно говорят о том, что они не любят друг друга. Когда муж заявил жене, я не люблю тебя. Вы знаете, сделать такое заявление, это сделать заявление, что ты будешь открыто грешить. Решение не любить, это решение грешить. И если посмотреть в Писание, да, то любовь расходуется, и любви надо учиться. О том, чтобы любить, мы должны об этом молиться. Может быть, некоторые оправдывают себя, а как любить? Как любить таких непослушных детей? Или как любить такую сварливую жену? Ведь даже в Библии некоторые находят тексты Писания, оправдывают свое состояние, говорят, что да лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в пространном доме. Да, это правильно, но это написано для исправления, а не для оправдания потери любви к жене, даже сварливой жене. Братья и сестры, сегодня есть много страданий и много горя. Мы же это прекрасно понимаем. У некоторых холодный и умирающий брак. Вы знаете, все холоднее, 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 все хуже, хуже, хуже. И люди потеряли даже надежду на то. И людей тянет не домой, а тянет из дому. Я помню Эрнст Модерсон, один из проповедников и таких благословенных служителей, когда-то сказал так, «Блажен тот муж, у которого непроизвольно ускоряются шаги, когда он видит конек приближающегося дома». То есть он видит крышу только дома издалека, да? И у него невольно ускоряются шаги, потому что его тянет домой. А куда тянет человека? Человек хочет быть там, где его любят, правда же? И кто-то сказал, счастлив тот, кто счастлив дома. Счастлив тот, кто счастлив дома. А если нету там счастья, если нету там любви, то есть выход, братья и сестры. Выход – это покаяние. Выход – это признание. Я думаю, ответственность за это прежде всего лежит на муже. Он глава семьи. И вопрос не в том, кто больше или кто меньше виноват. Бог будет спрашивать с нас. Братья, мужчины, я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Конечно, ситуации очень разные. Мы не можем говорить за все семьи. Но мы должны вот, позволить Духу Божию показать нам, где вот этот надлом произошел, где потеря любви произошла, почему страдают дети, почему они хотят уйти из дому, почему им не нравится быть дома, почему в доме гнетущая, молчаливая обстановка. Вы знаете, жизнь людей некоторых, я вот так слушал, когда брат Генрих читал, я так подумал, она до нудности однообразная жизнь. И кажется, в ней нету даже смысла и цели в этой жизни. Но вот приходит жизнь, наполненная смыслом и целью, содержанием божественным. Это жизнь Еноха. И как было бы хорошо, давайте подумаем, о чем мы думаем друг о друге. У пророка Захарии есть такое слово, зла друг против друга не мыслите. О чем мы говорим, когда мы говорим друг о друге, или когда мы говорим за глаза, это есть проявление любви или свидетельство отсутствия любви? Заметим, в некоторых семьях идет уже гражданская война. На одной стороне баррикады находится мать с детьми, На другой стороне баррикады находится отец. Мать сумела детей перетянуть на свою сторону. Они говорят об отце плохо, пока его нет. Она настраивает и говорит, да он такой, ему ничего не надо, он эгоист и так далее. Это очень страшно. Это очень большой грех, когда идет вот такой настрой. Даже если он не прав где-то, это нужно один на один делать. Это очень неправильно, когда роняется авторитет главы семьи в глазах детей. Это грех. Об этом говорит нам тоже Священное Писание. Я хотел сказать, что любовь проявляется в том, когда мы готовы смириться друг перед другом. Я думаю, что в некоторых семьях нужно сделать вот этот капитальный ремонт, нужно сделать вот эту духовную ревизию. Нужно просто встать в свет Божий и признаться, что потеряна любовь, нету любви, нету того, что Бог ожидает. Искренне покаяться в этом и попросить прощения. Это бывает совсем нелегко, это бывает очень трудно. Я помню один брат, которому дали как-то совет такой, у них была очень напряженная обстановка в семье. И он уже устал от этого, они уже несколько дней опять очередной раз не разговаривали друг с другом. Он пытался где-то как-то, вот все нет и нет и нет и нет. И однажды, говорит, я молился уже Господу, ну что мне делать, говорит, я устал так жить, ничего не мило и не радостно. И говорит, я просто, говорит, молился, и вдруг Господь мне говорит, иди и попроси у жены прощения. Я так думал, Господи, ну 1% может быть моей вины, а 99%, ну ты же знаешь, Боже. И Господь говорит, вот за этот 1% иди и проси прощения. Я, говорит, подошел к жене, она мыла посуду как раз, я подошел так сзади и пытался очень нежно вот так положить ей руки на плечи, и вдруг она резко повернулась и говорит, не подлизывайся. Ну, говорит, ну как после этого, ну как после этого регулировать отношения, говорит, да? Я опять пошел в свою комнату и там молюсь, Боже, ну помоги, ну что делать, ну ты же видел, Господи, что делать? Господь говорит, иди еще раз и проси прощения. Это было нелегко. На самом деле это нелегко. Но, братья и сестры, потеря любви – это конфликт, это всегда конфликт. Конфликт – это столкновение двух эгоистических характеров. Причин потери не стоит их все перечислять. Знаете, иногда это самые вот мелочи, неустройство какое-то, там быть неустроенный или неисполненное обещание, там иногда наговорит муж не весь что, да. Я помню, как там у нас была помолвка в одной семье, и я там тоже должен был быть. И когда уже закончилась вот эта помолвка, и отец невесты, он стал меня провожать, и он говорит мне, вот здесь я хочу поставить ванну, вот здесь мы хотим сделать туалет, а у них туалет на улице был, зимой, знаете, холодно, все такое. Некоторые даже, наверное, про это понятия не имеют. Вот тут я хочу водопровод завести, и вдруг подходит его жена, говорит, перестань, говорит. Он говорит, что такое? Она говорит, ты мне это обещал, когда наша дочь родилась, говорит. А теперь она уже невеста. Она уже ходит из дома. Представляете, сколько лет прошло? Когда она ее с роддома принесла, он сказал, вот здесь мы ванну поставим, вот здесь мы туалет сделаем и так далее. Она теперь уже из дома уходит, да? Вот разные такие мелочи. Нам надо быть просто очень честными, искренними. Нам нужно не искать вину в ком-то, нам надо проверять собственное сердце. И любовь восстанавливается через смирение. Через признание вины, через покаяние. За это надо сражаться, об этом надо молиться, этому надо учиться. Так учит нас Священное Писание. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сегодня об этом сердечно помолились Господу. Чтобы Господь помог нам проявлять любовь. И все, что мешает от этого отказаться, попросить прощения у Господа. Может быть, нужно собрать свою семью. Может быть, главы семей должны собрать детей и жену и сказать, дети, я жил неправильно, учил неправильно, делал неправильно, помилуйте меня, простите, теперь будет по-другому. Бог проговорил к моему сердцу. Может быть, они слышали грубые слова. Может быть, они слышали не просто грубые слова, крики, видели раздражение, видели дух осуждения. Может быть, в домах говорили плохо о братьях и сестрах, о церкви, и все это выхолащивало, опустошало сердца, и в конце концов люди стали ненавидеть друг друга. Люди потеряли веру в то, что можно жить счастливо, что можно любить. Но это реально, потому что Бог есть любовь. Если мы пребываем в Боге, и Он в нас, то мы начинаем любить друг друга. Потеря любви – это потеря Бога, это потеря отношений правильных с Богом. И поэтому я не хочу сказать, что у нас у всех плохо. Я же не знаю этого, братья и сестры. Но я хочу сказать на примере собственной жизни, собственной семьи, сколько раз сатана пытался развалить, разрушить, сколько стрел было пущено в мою семью, если бы не бодрствовать, сколько было моментов таких, когда я и просил прощения. Я вот так иногда, анализируя свои отношения с детьми, слава Богу, они сложились. Но я заметил, что мои отношения стали действительно отцовскими такими. И они меня стали воспринимать как друга, близкого человека. Когда они делились со мной после того, как я просто признавал свою вину. Когда я просто просил прощения. Помню, как я сидел с двумя дочерьми. Они были подростки, да, и мое сердце болело. И когда я сказал им свою боль и попросил прощения за свое упущение, просто обнял их, они рыдали одна с одной, с другой стороны, и сказали: «Папа, мы сами виноваты», и картина поменялась. Я помню, как у меня не хватало терпения, любви к одному из моему сыновей, который плохо учился по предмету математика, а у меня казалось, ну это такие простые уроки были, да. И однажды весной, помню, я ему объясняю задачу, как из пункта А в пункт Б выехал поезд, и через 2 часа из пункта Б, и там, знаете, да, где-то они должны встретиться. Ну, такой простой пример, кажется. Он ничего не понимает. Я ему объясняю, ничего не понимает. И я смотрю, он еще и в окно смотрит. И в этот момент, знаете, ну, такое искушение пришлось. И я вот так, мне казалось не сильно, я потом себя оправдывал, думал, да, стол неровно стоял, там готовальные линейки загремели, но на самом деле это было мое сердце неправильное. И я сказал: да будешь ты меня слушать, да, и он зарыдал, а я ушел. И знаете, так плохо, трудно, тяжело на сердце, я закрылся. И я молюсь: Господи, ну ты видишь, такой непослушный, он меня не слушал, я же старался, он меня не слушал. Но я знал, что я был неправ. Я молился. И знаете, прошло время. И знаете, разные мысли приходят в голову. Иди попроси прощения. Так он тогда вообще мне на шею сядет. Ну что я буду делать? Но я знал, что я должен это делать. И когда я смирился, попросил у Бога силы, я пошел к нему, опять позвал его уже отдельно в комнату, сказал: сынок, я согрешил. Прости меня, пожалуйста. Знаете, он зарыдал снова. Но он упал мне на шею и сказал: папа, я люблю тебя. Папа, я люблю тебя. Прости меня. Я хочу быть другим. Вы не можете себе представить, какие у нас близкие отношения доверительные сейчас. Любви можно учиться. Любовь восстанавливается. Об этом нужно молиться. Любовь, она должна проявиться. И мы не должны скупиться на добрые слова. Мы не должны скупиться на то, чтобы говорить об этом, чтобы проявлять это. Потому что, когда она незаметна, когда она не проявляется, тогда страдают люди. Я, извиняюсь, я не посмотрел на часы, я хотел коротко еще одно такое свидетельство. Знал такую историю про одну семью. У них было 6 детей. Знаете, вследствие непослушания младшему доставалось больше всего наказания. И однажды младший сын опять провинился, ребенок совсем, и он знал, что отец его накажет. И он спрятался дома, у них были большие часы такие, вмонтированные в стену. Он в них спрятался, закрылся и в замочную скважину наблюдает. И надо же, отец заходит в эту комнату как раз. Позвал всех остальных детей и говорит: идите, найдите его и приведите его сюда. И отец сидит в этой комнате, а он здесь спрятался, все бегают, ищут, прибегают, говорит: нету. Он говорит: еще ищите. Ищут, нету, приходит. А на улице темнеет уже. И он их снова послал искать. А этот мальчик тут сидит, у него сердечко вот так тут колотится, вот так. И что делать? И когда дети снова все убежали, вдруг в замочную скважину он увидел следующую картину. Он, отец-то не знал, что сын за ним наблюдает. Отец сел за стол, говорит, облокотился вот так головой на руки и горько-горько заплакал. И в этот момент мальчик что-то понял. Отец его любит. Он выбежал оттуда. Он упал отцу на шею и сказал: папа, прости меня, накажи меня, я был виноват, все правильно. Ему теперь не страшно было попасть в руки отца и даже получить наказание, потому что он знал, что отец его любит. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились Богу. Если кто-то, знаете, иногда некоторые люди откровенно говорят, ну, конечно, если бы мы были только, скажем, взрослые семейные люди, мы могли бы более подробно говорить о некоторых вещах. Я понимаю, что и вы это понимаете, что в силу некоторых обстоятельств я как бы между строчек кое-что говорю. Но мне лично говорили некоторые мужчины, что они не любят своих жен, и они боятся, что жены это узнают. У них не хватало мужества. И некоторые жены, я тоже это слышал, страдают. И они говорят: если бы мне можно было повторить выбор, я бы никогда не согласилась выйти за него замуж. И вот так они живут. Так они живут. Именуются верующими людьми. И это очень страшно. Я хотел бы, чтобы сегодня мы искренне помолились. И мы же знаем, если там потеряна любовь, мы же знаем. И чтобы мы помолились, может быть, в тишине сердца своего, сказали: Господи, восстанови все. Ты прости, что я с этим живу. Ты прости, у меня вот неприязнь есть. У меня есть, может быть, дух непрощения, обиды, огорчения на сына, на дочь, на жену. Или, может быть, жена. Господи, прости, что у нас такая атмосфера тяжелая, гнетущая. Прости, мы же страдаем, мы не хотим быть вместе. Нам уже тяжело даже, может быть, смотреть друг на друга. Мы играем роль в счастливый брак, но мы несчастливы. И нам плохо. Зачем? Зачем так мучиться, жить, страдать? Братья и сестры, если у кого-то нету вот этих переживаний, и вы можете любить, я хочу вам дать один совет. Молитесь о том, чтобы вам любить друг друга. Вы скажете: мы и так любим друг друга. Я хочу сказать, любовь расходуется. И ее надо пополнять. Каждый день об этом молиться. Проявлять, говорить, доказывать, чтобы нам жить в присутствии Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Пусть Господь нам поможет в этом. И мне хотелось, чтобы мы сейчас взяли время и помолились за наши семьи. Помолились за свою собственную жену. Может быть, кто-то имеет на сердце поблагодарить Бога за жену, или за мужа, или за детей. Может быть, кто-то хочет исповедовать свое несовершенство и попросить прощения у Господа. Может, кто-то это сделает в тишине или громко, но давайте духа не будем угашать. Возьмем сейчас время и помолимся о том, чтобы в нашей семье была любовь, и чтобы мы жили в атмосфере любви, и чтобы в этом никто не сомневался. Аминь.
Давайте помолимся.